Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 марта 2018 года. Одинарное и двойное скрытие Творца. Вопрос. Что такое одинарное и двойное скрытие? Как понять, что Творец дважды скрыт от человека? Ответ. У Творца есть двойное скрытие и одинарное скрытие. Если Творец скрыт и от чувств, и от разума человека, то это двойное скрытие. А если только от чувств, а разумом он понимает, что эта сила существует, то это одинарное скрытие. Из урока на русском языке от 12 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Существуют ли каббалистические амулеты? Вопрос. Существуют ли каббалистические амулеты? Помогает ли красная нить? Ответ. Ничего не помогает. Абсолютно. Поверьте мне, попробуйте повязать себе красную нить, закутайтесь в красные тряпки. Ничего не поможет. Вопрос. Но психологически это может помочь? Ответ. Психологически может помочь все что угодно. Шейте тогу и ходите в ней, как в Древнем Риме. А дальше что? Духовная психология исходит только из обоюдного влияния друг на друга в группе. Хотя товарищи находятся сугубо в материальном мире и все эгоисты, но они могут влиять друг на друга. Вопрос. Вы встречали в каких-либо первоисточниках упоминания о красных нитях? Ответ. Нет. Если даже это где-то упоминается, то имеется в виду абсолютно неземные проявления. Но ни у Бальсулама, ни у Рабаша об этом ничего не написано. Из урока на русском языке от 19 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Постигая неуловимое совершенство Творца. Четвертая стадия желания, пхинадалит, которая и является творением, самая далекая от Творца по своим свойствам, но при этом самая близкая к Нему по способности Его постичь. Остальные стадии вообще невозможно оценивать относительно постижения, потому что в них нет отраженного света. Он появляется только в том случае, если с ними работает пхинадалит. Допустим, я со своим эгоизмом, желанием насладиться, впечатляюсь какой-то мелодией, картиной, рассказом. В самих этих произведениях нет никакого чувства, отношения. Но включаясь в них со своим эгоизмом, я придаю им чувства и через них постигаю Творца. Сами же они этого не имеют, и в этом смысл девяти первых сферот. Девять первых сферот – это такие свойства, которые при соединении с моим эгоизмом помогают мне раскрыть свойства Творца, которые Он проявляет по отношению ко мне, моему восприятию. Трудность восприятия Творца в том, что Он действует в кругах, без всяких ограничений, а творение должно ответить ему в прямой линии, то есть с экраном, ограничивающим эгоизм. Но когда мы поднимаемся со ступени на ступень, каждый раз верой выше знания, то этот подъем непрерывный, аналоговый, интегральный. А уже поднявшись, мы воспринимаем его дискретно, как определенную ступень. То есть мы все же раскрываем что-то от кругов, от совершенства Творца тем, что поднимаемся верой выше знания. Вера выше знания позволяет нам максимально приблизиться от прямой линии творения к круглому совершенству Творца. Сила объединения приходит к нам от света, который бесконечен. И потому, достигая хоть в какой-то мере свойства отдачи с помощью света, силы круглого совершенства, где все равны, мы таким образом формируем в себе желания, близкие к кругу, к Творцу. Однако они формируются в нас через нашу прямую линию. Мы постепенно постигаем круг через прямую линию, но всегда остается какая-то неуловимая добавка, которой нам не хватает. Словно при вычислении интеграла область разбивается на множество прямоугольников, приближающихся к кривой, но всегда остается непойманный остаток. Из урока по учению десяти сферот от 19 марта 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 22 марта 2018 года. Из урока по статье Рабаша «Если проглотишь марор». Мы должны использовать друг друга как части общей души, и поэтому работа с товарищами заключается в том, чтобы видеть себя ответственным за их соединение и приведение их к слиянию с Творцом ради доставления ему удовольствия. Я должен относиться к ним словно к Творцу, будто Творцу нужны именно они, а не я. Работа идет против желания насладиться, которое нужно перевернуть, построив над ним желание отдачи. А потому нам надо раскрыть все зло эгоизма, проживать, словно марор, пока не почувствуем всю его горечь, ведь он мешает нам достичь слияния с Творцом. Все приятные и упоительные вкусы нашего эгоизма, который был нам слаще меда, теперь превращаются в жуткую горечь, которую невозможно вытерпеть. Мы начинаем ненавидеть все, что приносит приторное эгоистическое наполнение, и хотим почувствовать в нем такую горечь, чтобы сбежать. Бегство – это единственное, что мы можем сделать. Мы обнаруживаем эту горечь во всех своих работах в Египте, хотим достичь отдачи и не можем. И мы не способны обратить эту горечь в сладость, в добро, чтобы отдача показалась нам сладкой. Ощутить горечь в получении мы еще можем, как сказано, «И возопили сыны Израиля от этой работы». Но отдача становится сладкой только за пределами Египта после получения Торы и исправления биной 40 лет в пустыне. Поэтому главная наша работа в Египте – это проживать марор, пока мы не прожуем его весь, до тех пор не выйдем из Египта. Из утреннего урока от 22 марта 2018 года.
Радиоверсия.
Осознаю свое зло. Вопрос из Facebook. Я никого не люблю и явно это понимаю. Больше того, и себя я терпеть не могу. Мне тяжело с этим жить. Вы пишете, что надо осознать свое зло. Но вот я осознаю. Что дальше? Ответ. Дальше надо подниматься над ним, просить об исправлении. Ведь для того оно и проявилось. На каждой ступени каббалист последовательно проходит три состояния. Осознание зла, отключение от зла и привлечение к добру. Разумеется, первый этап добавляет горечи, ведь я должен прочувствовать свое падение и внутренне воспротивиться ему. А затем я начинаю работать над собой с помощью группы, вытаскивать себя из этой ямы, из этой тюрьмы эгоизма. Снова и снова я оказываюсь в его застенках, и каждый раз товарищи должны прийти мне на помощь, спустить веревку. Залезть по ней сам я не в силах, но могу крепко ухватиться, и они меня вытащат. Поэтому, если уж я осознаю свое зло, то должен понимать, пора искать товарищей, подобно Иосифу, блуждавшему в поле. Братьев своих я ищу. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 1 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Развитие новых желаний. А потому нет развития животному виду, и по-прежнему стоят они там же, где были созданы, поскольку нет у них зеркала, чтобы понять благодаря ему, как исправить пути и постепенно развиваться подобно человеку. Человек же развивается ежедневно, пока не обеспечивается и не ощущается его превосходство, и еще ступит он на высшие планеты. Бальсулам, последнее поколение, предисловие. Человек ежедневно развивается, пока не ощущает своего превосходства над животным в себе. Его развитие определяет новый день, новое постижение, новое раскрытие света. И ступит он на новые планеты, то есть будет переходить со ступени на ступень. Сказано, что нет развития животному виду, и по-прежнему стоят они там же, где были созданы, поскольку нет у них зеркала. Человек не видит себя. Он не видит своего внутреннего развития, от чего оно зависит, кто его создал и управляет им. Мы видим, насколько люди бездумно живут, не зная, где и в чем их источник. Только сейчас они начинают говорить, может, мы появились с каких-то звезд, с далеких планет. То есть у них стали появляться вопросы, откуда мы? Но в принципе их ничего не интересует, кроме удовлетворения своего эгоизма. Вопрос. В чем заключается отличие человека от животного? Ответ. Все мы находимся в животном состоянии, но когда у кого-то возникает вопрос о своем источнике, с этого момента в нем начинает развиваться человек. А до этого его заботит лишь благополучие собственного существования, которое волнует любое животное. Многие звери запасаются на зиму пропитанием. Бобры строят себе дома лучше, чем мы, небоскребы. Поэтому забота о благополучии совершенно не говорит о человеческом уровне развития. Это обычное инстинктивное действие. Однако человек, в отличие от животного, с каждым поколением учится все больше и больше, поскольку ему необходимо удовлетворять свой растущий эгоизм, растущие желания. Но эти желания все равно находятся на животном уровне. Они могут быть прекрасными, возвышенными, сочинять кантаты, писать картины, покорять космос. Но они рождаются в человеке от природы. Он не работает над тем, чтобы приобрести новые, качественно другие желания. И поэтому он просто удовлетворяет их. Наука Каббала говорит, что в этом нет ничего человеческого, потому что она производит отчет от качества желания. А качественное новое желание, обретаемое человеком, стать подобным высшей силе – это желание отдачи, которое выше всех его нынешних желаний и свойств. В этом человек уже резко отделяется от всех своих предыдущих ступеней, называемых животными, ведь у него появляется устремление к отдаче, к любви, к выходу над своей природой, высшую природу. Из телевизионной программы «Последнее поколение» от 11 сентября 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 22 марта 2018 года. Вопрос. Почему возвышенные чистые желания вне группы тормозят? Ответ. Любые раскрытия в группе к цели и любые раскрытия вне группы в обратном от цели направлении, потому что группа – система души, и только в ней происходит раскрытие Творца. Молитва – это духовный сосуд, действие полной авая, все 10 сферот, поэтому человек не способен молиться один или за себя. Молитва, которую слышит Творец, возникает при включении в группу и получение от товарищей намерений, впечатлений, поддержки. В одиночку человек не может обратиться к Творцу. Молитва обязана состоять из 10 сферот духовного сосуда. Поэтому должен оценить важность 9 товарищей и присоединить к ним свою пустую, страдающую, темную Малхут. Так в нем родится обращение к Творцу. В итоге работы над объединением сына Якова в группе Йосеф мы начинаем ненавидеть сладость эгоистического наполнения и хотим почувствовать в нем такую горечь, чтобы сбежать. Бегство – это единственное, что нас может спасти. Надо развить ненависть к эго. Ощутить горечь в получении. И возопили сыны Израиля от этой работы – но отдача возможна и становится сладкой только за пределами эгоизма Египта, после получения Торы и исправления в пустыне. Главная работа в Египте – проживать марор, пока не выйдем из Египта. 7 голодных лет. Мы обнаруживаем горечь работы в эгоизме, хотя он дает нам сладость, но желая достичь свойства отдачи, мы ощущаем горечь, марор. Хотим достичь отдачи и не можем. Не способны обратить горечь в сладость, в добро, чтобы отдача показалась сладкой. Только после выхода из эгоизма Египта.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.